Татьяна Полякова «Огонь, мерцающий в сосуде». Она ничего не знала обо мне, а я о ней. Хотя она была единственным близким мне человеком. Парадокс, над которым я предпочла не размышлять. У меня не имелось желания рассказывать о себе, и я допускала, что то же самое нежелание свойственно моей нечаянной подруге. О своем житье-бытие во время наших встреч я помалкивала. Не из необходимости скрывать какие-то тайны, а просто не было ни тайн, ни каких-либо заметных событий в жизни. Рядом с совсем незнакомым мне человеком я могла быть кем угодно — удачливой бизнесвумен или бедной студенткой. И допускала, что Генриетта тоже не прочь пофантазировать. Наши встречи напоминали общение в соцсетях, отсутствие общих знакомых и общих воспоминаний. Я знала, что Генриетта недавно приехала в этот город и, кажется, издалека. Гарантировала анонимность, совсем как в интернете, где человека из плоти и крови заменяет ник и фото какой-нибудь красотки. Мы могли придумать себе любую жизнь, и втайне нас обеих влекло к этому. Меня-то уж точно. Но что-то удерживало нас от беззастенчивого вранья. Конечно, вовсе не желание быть разоблаченными, прервать эту дружбу было легче легкого. И стыдиться своих фантазий вряд ли бы пришлось. Причина скорее крылась в другом. Я чувствовала, что моя подруга глубоко несчастна. Хоть и не желала признаваться в этом, и какие бы радужные картины она ни рисовала, я бы ей, наверное, не поверила. Несчастливость таилась в глубине ее красивых васильковых глаз. Пряталась в едва заметных складочках возле губ. Я не знала, как должна выглядеть счастливица, но несчастье распознала сразу. Может, и меня удерживала от фантазии опасения, что Генриетта читает в моих глазах, как я в ее. А может, боялась, что мое выдуманное счастье станет для подруги неким упреком в собственной несостоятельности. В общем, откровенности мы не желали, а от вранья воздерживались. Оттого о своем прошлом и настоящем предпочитали молчать. И через месяц после знакомства я только и знала, что ее зовут Генриетта. Где она живет и как проводит время, когда мы не пьем кофе в крохотной кофейне на набережной и не бродим вдоль реки в толпе туристов, оставалось лишь гадать. Несколько раз я собиралась спросить ее об этом, но задавать вопросы друг другу точно по молчаливому уговору мы избегали. Почему-то я решила, что ее жизнь сродни моей. Возьмись я рассказать свою историю Генриетте, и сама бы поразилась ее абсолютной обыденности. История человека, который плывет по течению, с грустью наблюдая, как его относит все дальше и дальше от вожделенных берегов. Банальная история, лишенная возможности когда-нибудь стать другой. Из моей жизни приличного сюжета не получится, с тоской думала я временами. Кому интересен безвольный герой? Слабым утешением служил тот факт, что таких, как я, тысячи. А многие из тех, кого я встречала во время своих прогулок, вполне могли бы мне позавидовать. То есть не мне, конечно, а внешнему благополучию моей жизни. Муж очень богат, в кошельке у меня две банковские карточки, золотая и платиновая. Я понятия не имею, сколько денег на них. Я не успеваю истратить и малой талики, а счет уже пополняется. Наверное, по этой причине я терпеть не могу глянцевые журналы, с каждой страницей которых то шепчут, то вопят разодетые дамочки. У тебя может быть все, если на это есть деньги. У меня нет ничего, кроме денег. Впрочем, деньги вовсе не мои. Они принадлежат мужу. Следовательно, будет правильнее сказать «у меня нет ничего». Еще совсем недавно эта фраза вызывала гнетущую тоску. И вдруг пришло безразличие. Первые 17 лет моей жизни оказались ничем не примечательными, что вряд ли должно удивлять. Губернский город, обычная семья. Мама — воспитатель в детском саду, папа, кажется, работал на заводе. Говорю «кажется», потому что своего отца совсем не помню. Родители развелись, когда мне еще не было и 3 лет. Папа сильно пил. Мама, промучившись с ним лет 15, наконец сказала «хватит», и папа оказался в комнате в большой коммунальной квартире,